«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов. А сегодня мой гость, доктор исторических наук, профессор Константин Морозов. Мы продолжаем когда-то начатый разговор о Борисе Викторовиче Савенкове, революционере, эсере в части своей политической биографии, руководителе боевой организации партии социалистов-революционеров, писателя, писал он под псевдонимом Робшин. В общем, фигуре весьма неоднозначной, яркой, и я думаю, что для начала мы, наверное, напомним политическую позицию Бориса Савенкова. В 1917 году, когда он появился в России после февральской революции, собственно, что он добивался тогда?
Савенков к 17-му году ярко выраженный оборонец, победа в войне прежде всего и более всего. И это обозначало, собственно, и была его позиция в апреле 17-го года, когда он приехал в Россию. В эсеровскую партию, с которой организационно он не позвал, отношения фактически не восстанавливаются. Его отправляют в апреле тогда же комиссаром 8-ю армию. Но с партией...
На Юго-Западный фронт.
На Юго-Западный фронт, совершенно верно. Но с партией никаких отношений не было. Его не пригласили и не выбрали даже делегатом на 3-й съезд партии в конце мая, в начале июня. И фактически ту линию, которую он проводил затем, как бы лоббируя, пользуясь своими отношениями с Керенским, лоббируя на пост главнокомандующего Корнилова, а потом выступая посредником между Корниловым и Керенским, это было в немалой степени в пику. Эсером Савенков пытался играть самостоятельную роль, и главное, что он в это время как бы видел главное, это подавить, избегнуть поражение, тот хаос, который происходит в стране и в армии, спасти армию, чтобы достойно закончить войну. И, собственно говоря, вот это и предопределило его позицию, когда он пытался создать своего рода такой триумвират, Корнилов, Керенский, Савенков, играть самостоятельную роль, как затем самостоятельного политика.
Он же был уже к этому моменту управляющим военного министерства и даже товарищем, то есть заместителем военного министра, то есть самого Керенского.
Но при этом он надеялся даже на большее, судя по его воспоминаниям, он надеялся на то, что он станет военным министром, а Керенский ограничится премьерством. А этого не произошло, к его, соответственно, удивлению. И вообще Керенский в этом смысле очень много, с его точки зрения, думал о сохранении собственной власти, колебался соответственно, в своих действиях. И для него Керенский и Керенщина на многие годы стали синонимом безалаберщины, как он писал, да.
Ну вот ему не удалось скоординировать действия, так сказать, Керенского и Корнилова, но в результате он все-таки встал на защиту именно Керенского в момент, когда Корнилов двинул войска на Петроград. Я вот не помню, считал ли он это все-таки своей ошибкой или нет?
Нет, он даже и писал, вспоминая о своем одном из разговоров с Корниловым, он его остерегал против каких-либо решительных военных действий, попытка ультиматума, и говорил, что он встанет на сторону временного правительства и будет вынужден его арестовать. Он как бы видел, что пытается влиять на Корнилова, на которого влияет достаточно монархически настроенные офицеры. То есть Керенский находился как бы под разными влияниями. Корнилов находился под влиянием и правонастроенных офицеров. И чем больше колебался и затягивал с подписанием положения о введении военного положения, значит, в Петроградском военном округе и введении смертной казни на фронте Керенский, тем больше у них появлялось шансов на то, чтобы пережать. Там еще достаточно странная история с князем Львовым, которого вот в августовские дни, вот в эти решающие августовские дни, послал Керенский для переговоров, соответственно, с Корниловым, и Львов, соответственно, явился к Керенскому и озвучил позицию Корнилова как ультиматум ухода Керенского и полного оставления власти Корнилова.
Ну да, там были разные варианты, а Львов все это, ну, скажем так, мягко переврал и все запутал.
Ну, Львов, насколько я понимаю, и не он один, а в мартовские дни отречения Николая II, что тоже какие-то очень похожие вещи происходили там вплоть до того, и не только с ним, но и с генералом Алексеевым, которым, как известно, уже после отречения Николай, по воспоминаниям Деникина, потом сам признавался генерал Алексеев Деникину много лет спустя, он ему вручил текст, он передумал отдавать власть Михаилу и отдавал власть сыну. Но, соответственно, генерал Алексеев просто положил этот повторный манифест себе в карман и много времени об этом не говорил. То есть интриговали все, в темную играли все, и понятно, что... Кстати говоря, Корнилов-то как раз был уверен в том, что речь идет о совместной власти с Керенским, и он дал добро на это. Там вообще история такая довольно детективная, и когда читаешь эти монологи, пересказы, скажем, тем же Савенковым или Керенским всех этих разговоров, то только диву даешься. Например, Савенков слышит от Керенского, что выдвинул, соответственно, Корнилов ультиматум, он говорит, давайте по прямой линии немедленно свяжемся с Корниловым. А Керенский на это отвечает, а что спрашивать, уже все решено. Ну и так далее. То есть это...
Да, ну вот непонятно только, за что Савенкова исключили из партии эсеров, если, в общем, он занял позицию защиты власти, собственно.
Ну, само участие Савенкова в этой истории, когда, как у нас очень... правильно любят говорить, без бутылки не разберешься. И в этой истории, по большому счету, никто так до конца не разобрался, кто, что, какую роль играл, что имел в виду и что хотел. Но совершенно понятно, что, как это было записано Владимиром Рихтером, который, собственно говоря, был членом эсеровского ЦК, и он готовил вопросы к следственной комиссии для допроса Савенкова. И вот там было полтора или два десятка разных вопросов. Была сама попытка разобраться, что, собственно говоря, происходило вот во время переговоров всей этой троицы. И резюме, которое было, что человек, формально принадлежащий к партии, вступает, выходя за рамки своих полномочий, что партийных, что государственных, вступает в некоторые переговоры с двумя государственными деятелями, результатом которых введение военного положения и фактически некий переворот. Да? Савенков отказался являться на эту комиссию, на эту следственную комиссию, на этот суд над собой. Ну, точнее, не суд, следственная комиссия. Он это мотивировал, что только при условии, что там не будут присутствовать такие эсеры, как Натансон, которого он подозревает в связях с немцами. Ну, а это уже было такое достаточно публичное обвинение. Вообще, нужно сказать, что к Савенкову к этому моменту, к 17-му году, отношение в эсеровской партии значительной части ее руководителей, функционеров, были крайне отрицательны. Эти отношения испортились, собственно говоря, еще в 2010-2011 году. когда Савенков счел себя оскорбленным за то, что всю вину за Азова, вот заключение судебно-следственной комиссии по делу Азова в марте 2011 года, возложили на боевую организацию, на сам террор. То есть там придумали такую хитрую формулу, что так как террор является сугубо законспирированной деятельностью, которая, значит, не регулируется партийными структурами, органами, то террор неизбежно будет порождать и провокацию. То есть совершенно убрав в сторону то, что, собственно говоря, того же Азова. Азов был и руководителем партии, одним из создателей фактически
партии. Ну да, и политическую ответственность партия, конечно, за это.
Ну, конечно, некой такой социологической формулой очень хорошо вывели себя из-под удара, во всем обвинив боевую организацию и террор как таковой. Это, конечно, его смертельно обидело, и он практически отношения с ним порывает. В 2015 году он вместе с Борисом Моисеенко пишет публичное письмо, в котором, обращаясь к интернационалистам, к эсерам-интернационалистам Чернову и Натансону, они их просто прямо обвиняют в неподобающем отношении по вопросу о войне, по отношению к России, в предательстве России. После этого Чернов, Натансон и прочие просто рвут личные отношения. Для эсеровской партии, конечно, это впервые, это вообще было не характерно. Ну и в таком, надо сказать, что и для функционеров, и для среднего и низового звена он был, конечно, Савенко был очень замазанной фигурой из-за своих литературных произведений, из-за «Коня бледного» и то, чего не было.
Слушайте, но все равно, вот если даже посмотреть на последующие действия, на фоне, в общем, крайне, скажем так, бестолковых действий тех же руководителей эсеров, например, в октябрьских событиях 1917 года, Савенков оказывается, ну, одним из немногих, кто пытался реально оказать сопротивление, да? То есть он гораздо более эффективный руководитель был, скажем так. Ну, вот там история с походом вместе с Красновым из Гатчины на Петроград, попытка, так сказать, привлечь Плеханова, например, к сопротивлению большевикам. В общем, он все-таки действовал, когда другие больше занимались говорильней.
Не совсем так. Не совсем так, потому что если вы посмотрите на действия, скажем, той же части эсеров, вроде того же Авксентьева или Абрама Гоца, вы увидите, что они активно принимали участие и дали добро, скажем, на так называемое юнкерское восстание. Да? И они также пытались, соответственно, всячески привлечь войска и как бы поддержать вот это наступление Краснова на Петроград. Тут дело в том, что это очень своеобразная ситуация, когда от политиков очень мало что зависит. То есть, если вы почитаете все воспоминания о тех же октябрьских днях и более позднем времени, то вы увидите, что события развивались достаточно стихийно. И тот же Савенков, например, весь день 25 числа пробегал, пытаясь по Петрограду, пытаясь найти хоть какие-то войска. А ничего подобного у него не получилось, как не получалось у эсеров, как ни у кого получиться и не могло. Тут я бы не стал бы говорить о каких-то выдающихся или невыдающихся способностях организаторских. Просто есть такие моменты, когда любой организатор бессилен. Вот вы, чтобы нам, то, что нам понятно и близко, на примере, скажем, того же августа 91 года, вспомните, абсолютная растерянность, дезориентированность всех, абсолютный уход многих от принятия каких-либо решений, всеобщая растерянность, ну и так далее. Mm-hmm. Очень похожие процессы происходили. И тогда... Но эсеры тоже пытались бороться. Другое дело, что эсеры раскололись. Там как минимум было три позиции, которые боролись друг с другом. Одни, соответственно, делали ставку на Вигжель, на попытку договориться и обойтись без крови. Другие, соответственно, хотели создать правительство во главе с Черновым, и армейские комитеты поддерживали в этом. А другие, скажем, тот же Авксентьев, уже хотел создавать правительство в главе с собой. Савенков, соответственно, следующий. То есть это типичная борьба всех против всех. Это попытка, ну как бы сказать-то, продавить свою линию. Ну и, в общем, надо сказать, что это потом продолжалось на протяжении всей гражданской войны, было характерно для всех, и для белых в том числе. И в этом одна из серьезных причин, что антибольшевистское сопротивление друг с другом договориться не смогло.
Ну вот Савенков после неудачи этого похода через Гатчину на Петроград уехал на Дон, пытался там с тем же Корниловым, с Алексеевым договориться. Но опять ему пришлось этот, так сказать, Донской район покидать. Я так понимаю, что не очень его монархисты и правые там полюбили, и казаки.
В общем, ситуация была двойственная. С одной стороны, Савенкову в очень долгих беседах, в долгих увещеваниях удалось уговорить, или, по крайней мере, те сделали вид, что уговорились, Алексеев, Деникин, Багаевский, на расширение Совета, на включение ряда независимых социалистов, на то, что нужно как бы максимально вот, демократические вот эти ценности, а они признавали необходимость учредительного собрания, их надо максимально отстаивать. Хотя он, Савенков вспоминает, что когда его до глубины души поразило, когда генерал Багаевский в ответ на его слова, на необходимость опираться на крестьянство, на учредительные собрания, Багаевский ответил, что все, хватит, игры в демократию закончились, и опираться есть смысл только на офицерство и на казачество. Mm-hmm. Вот. А Дон он покидает, тоже очень интересно, его посылают в Петроград, собственно, Деникин с Алексеевым, для налаживания связей и предложения вот вступить в будущее правительство Чайковского и Плеханова. Позже на процессе, вот уже в 1924 году, на своем судебном процессе, Савенков скажет, что его просто как бы отправили в Петроград на смерть, надеясь на то, что он попадет в руки чекистов.
Ну, в общем, риск такой действительно был. Надо было проехать всю Россию, но в результате он оказался в Москве, и вот эта история с подпольной организацией, которую он создавал, и о которой мы в основном знаем по его же собственным воспоминаниям. Вот можно ли как-то все-таки понять, была ли эта организация настолько мощной, как он ее описывает, но есть ли какая-то возможность сравнить его воспоминания с другими источниками?
Он говорит о достаточно мощной, развитой организации, которая включала до 5,5 тысяч человек, насколько я помню, в различных городах. Соответственно, были планы восстания в ряде городов. Не во всех они состоялись, они только в Рыбинске и в Ярославле.
Но еще Муром.
Да. И в Муроме, да. Но был еще намечен Владимир, была еще намечена Казань. Но это не свершилось. Вообще надо сказать, что трудно судить о силе и мощности подпольной организации как бы в реальных условиях Москвы 18-го года. Потому что, с одной стороны, организация может быть достаточно разветвленной, но это же подполье. Понимаете, это же подполье. Вот проходят в мае аресты на главном их штаб-квартире, да, и все, они лишаются фактически Москвы.
Ну да, то есть Савенков вот эту работу «Союз защиты Родины и Свободы» он перевел, так сказать, в Рыбинск, Ярославль и Муром. И действительно, в Ярославле все-таки там 17 дней они продержались. А вот в Рыбинске ему, так сказать, не удалось ничего сделать. Но вот здесь опять такой странный ход. Вместо того, чтобы двигаться в Ярославль, он бежит в Казань. А почему он, я так и не понял, почему он не присоединился к своим единомышленникам, которые удерживали город, ждали прихода, так сказать, англичан и французов из Архангельска.
Ну да, которые обманули, не появились.
Да. Вот странно, почему-то он двинулся в Казань.
Он это объяснял тем, что была договоренность для всех участников вот этих восстаний по в случае неудачи, как бы их место сбора – это Казань. В Казани, где была достаточно их мощная организация, и где они, соответственно, планировали дальнейшие действия. Да его, понимаете, даже если бы он появился в Ярославле, а что он, собственно говоря, чем бы он мог бы быть полезен? Да? Он ведь и так получается, что в ряде случаев он действовал, как, скажем, в том же отряде Капеля, как рядовой боец, да? Или позже в 21-м году, то есть с винтовкой в руках, но это не его поле, это не его пространство, он не руководитель, не офицер, и когда дело уже начинается с стрельбы, он достаточно не нужен, он беспомощен, он бессилен, он как рядовая единица.
Хотя, в принципе, когда они ушли оттуда из Рыбинска, они там какой-то мост взорвали, там что-то на железной дороге, так сказать, испортили. Ну, то есть пытались помочь, конечно, тем, кто был в Ярославле, но, так сказать, поскольку они не взяли артиллерийские склады, то и, соответственно, не смогли реальную помощь оказать. Хорошо, вот еще один вопрос. Это действительно уже Савенков на Волге и в Сибири. Как складывались его отношения, с одной стороны, с Камучем, значит, с эсеровским правительством, а с другой стороны, уже позже с Колчаком, который, собственно, уже эту директорию, последовавшую, наследовавшую Камучу, сверг?
Ну, когда Савенков появляется в Казани, где, собственно, которое уже было занято войсками Народной армии самарского Камуча, и заявляет о себе, то он вызывает, конечно, довольно сильную настороженность и подозрение со стороны Камуча, да, и эсеров. Он, конечно же, объявляет о роспуске своей организации, о том, что она создавалась на территории большевистской для борьбы с большевиками, что он не будет препятствовать любой власти, которая выдвигает лозунг учредительного собрания и отстаивает интересы крестьянства и борется с большевиками. И, собственно говоря, там фокус заключается в том, что из 7 или из 8 участков обороны Казани 4 военных участка держали офицеры, члены его организации. То есть фактически силы и ресурсы у него, конечно, были для того, чтобы это как-то попытаться сохранить эту организацию, но он ее демонстративно распустил и пошел просто рядовым бойцом в отряд Капеля, который отправился диверсионно партизанскими разведывательными действиями. В течение недели они проводили глубокий рейд, и он в своих воспоминаниях «Борьба с большевизмом» в повести достаточно, как бы, это, ну, достаточно скупо, скажем, не подробно, но скупо.
Ну, а вот потом, вот переворот в Омске, Колчак приходит к власти, Савенков поддержал, да, это решение, собственно, и свержение такого коалиционного широкого от эсеров до, так сказать, кадетов правительства.
Тут как раз интересно, что Савенков уезжает, соответственно, едет в Сибирь и, встречаясь с Авсентьевым, точнее говоря, еще раньше, в сентябре, происходит уфимское совещание, государственное совещание, где создается уфимская директория. То есть все антибольшевистские силы Сибири, Поволжья и Урала и Дальнего Востока, соответственно, объединяются во Всероссийское временное правительство. То есть мы получаем Всероссийское временное правительство 2, которое должно существовать до выбора в учредительное собрание. Оно переезжает из Уфы, переезжает в Омск, и в Омске сибирское правительство, которое продолжает функционировать, и люди вокруг генерала Колчака и вообще правомонархическое офицерство свергает директорию и, соответственно, устраивает кровавую баню части членам учредительного собрания, эсеров. И, собственно говоря, уже до этого момента Савенков покидает Сибирь.
То есть он до переворота
уехал. До переворота он просит его отправить с дипломатической, с такой военно-дипломатической миссии в Париж, и Аксентьев с удовольствием его отправляет. Надо сказать, что это не случайно, потому что Савенков не видел себе места вот в этой борьбе в Сибири, потому что он был для всех чуждым. Он путался у всех под ногами. Хотя, с другой стороны, его позвали в сибирское правительство, которое было конкурентом. Но он, опять же, понимал, что его хотят разыграть как фигуру против уфимской директории, и он от этого отказался. И вот уже добравшись в Париж, он получает информацию о перевороте и тут же заявляет о поддержке нового правительства. Опять же, исходя из того, что любое правительство, которое поддерживает учредительные собрания и борется с большевиками, он будет поддерживать.
Да, то есть в 1919 году он занимался уже там во Франции такой дипломатической деятельностью. Русское политическое совещание.
Ну да, его расширились полномочия. Сначала Аксентьев давал ему поручение сугубо по военной миссии, получение артиллерии, авиации и прочее. А, соответственно, Колчак сделал его даже собственным представителем. И, в общем, у него стали полномочия как дипломатические, в отстаивании интересов России вот во время заключения Версальского мира и в последующем, он играл эту роль, и в пропагандистской, в пропаганде, в создании бюро «Унион», и, соответственно, Савенков очень юмористически писал об этой пропагандистской работе. Он говорит, все, что мы получали из Сибири, мы честно верили, верили в то, что Колчак действительно исповедует интересы крестьян, а вот когда как бы увидели реальность, то сильно удивились.
Ну и тогда же он в Париже встретился с Пилсудским. Я так понимаю, что это его старый был знакомый по Варшаве, mm-hmm. и, собственно, тогда возникла идея, видимо, переезда в Польшу и действия с территории Польши.
Да. Вот я бы только хотел бы здесь вот что отметить, вот по предыдущим сюжету. Савенков подчеркивает, как вот в ситуации гражданской войны, разрыва территорий, нарушается коммуникация, и как неправильное информирование и понимание о состоянии дел, как, какое имеет судьбоносное значение. Вот он говорит о том, что он совершенно не понимал, что происходит у Колчака в Сибири, и приводит другой пример. Он рассказывает о том, что во время наступления Юденича Маннергейм предложил использовать финские войска и лично возглавить в наступлении на Петроград, но взамен попросил некоторых территориальных уступок от России.
Ну
в
качестве, и признание, собственно, независимости.
Ну, признание, естественно, да. А в этот момент ездил Маклаков к Деникину, причем был буквально за две недели до поражения Деникина, но вернулся со словами о том, что через 2-3 недели Деникин будет в Москве. И Маннергейму фактически отказали.
Да, ну что ж, мы продолжим наш разговор с Константином Морозовым после короткой паузы.
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов, Константин Морозов, профессор, доктор исторических наук у нас в студии «Эхо Москвы». Ну и мы продолжаем разговор о Борисе Савенкове. Ну и теперь, собственно, Польша, Пилсудский, 20-й год и вот этот русский политический комитет, который был создан. Что это была за организация? Имела ли она шансы возглавить, так сказать, антибольшевистское движение на Западе?
Савенкова приглашают. Первые переговоры в январе 2020 года проходят. Позже он весной уже приезжает в Польшу, и создается русский политический комитет. Речь идет о создании из интернированных войск, русских войск, самых разных, создании боеспособных подразделений, которые бы воевали бы с Советской Россией. А в конечном счете к лету, к осени 2020 года таких войск собирается порядка 60-65 тысяч. Часть из них это интернированные деникинские войска, которые, соответственно, во главе которых поставили генерала Галазинапа. А другая часть – это войска Булак-Булаховича, фантастическая такая фигура, авантюриста.
Батька-атаман.
Батька-атаман, да, совершенно верно, совершенно верно. И про него... Про него был очень интересный разговор у Савенкова с, значит, с Пилсудским, когда Савенков говорит, ну, он же абсолютный бандит. А на что Пилсудский говорит, ну да, конечно, но зато он не золотопогонник, как Глазенап. А там получилась ситуация невероятная, потому что вот эти созданные войска под руководством Глазенапа вдруг объявили, как и сам генерал Глазенап, что они подчиняются Врангелю. Им пытаются Савенков втолковать, и поляки, что мы вообще-то вас возглавляет политическое руководство Савенко, вы на территории Польши, воевать вы должны здесь.
Да, а и мы вас кормим, мы поем, кормим, вооружаем.
А Врангель требует немедленно эти там 20, по-моему, тысяч человек или 25 отправить к нему, в, соответственно, в Крым. В результате там пришлось три раза снимать, менять начальство, но Савенко говорит, что каждый раз все равно золотопогонный генерал. И что, собственно говоря, никто из них время ничему не научило. Потому что это было и принципиально, потому что Савенков вынашивал уже идею зеленой армии. Вынашивал идею крестьянской войны и опоры на крестьянство. А вот эти вот офицерские, в худших традициях, золотопогонные традиции, которые, собственно, вот часть этого деникинского офицерства пыталась и в новой ситуации продолжать, они, конечно, разрушали имидж освободителей. Хотя надо сказать, что традиции вот этих полупартизанских отрядов и формирований Булак-Булаховича, они были ничуть не лучше, потому что они были настроены антисемитски, и те побои, то есть те грабежи и ту мародерку, которую они устраивали, те изнасилования, которые они устраивали, убийство евреев, это, в общем-то, даже звучало на страницах английских и французских газет.
Да, ну вот, собственно, в Советско-Польской войне они толком не успели принять участие, эти формирования. А когда было заключено перемирие, я так понимаю, что перед Савенковым была просто поставлена, так сказать, такая альтернатива. Либо прекратить вообще всякие действия, либо начать самостоятельное наступление. Вот это интересная действительно история, когда эти части Булак-Булаховича, а вот часть это Третья армия, начали наступление там на Мозырь, по-моему. Вот все-таки как вы сейчас понимаете цель этой акции? Это была попытка такого вот похода на Минск и создания независимой Белоруссии под защитой Польши? Или это все-таки Савенков рассчитывал в такой вот поход на Москву, народное восстание? Ну, собственно, у него, наверное, были на это какие-то основания рассчитывать, раз потом было и Тамбовское восстание, и Кронштадтское, и так далее.
Этот поход начался очень удачно, в нем приняло 60-65 тысяч войск. Там участвовали и войска петлюровцев, там участвовали и Булак-Булахович, там были, соответственно, вот эти вот формирования, но уже не генерала Глазенапа, а генерала Пельмикина. И красные части бежали. Было очень успешное движение, был захвачен ряд городов, включая Мозырь, и там, собственно говоря, была провозглашена Белорусская Народная Республика, было заявлено создание Народной Добровольческой Армии во главе с Булак-Булаховичем. То есть захват Минска, да, конечно, и создание этой республики, вот такой Оно проектировалось, но Савенков, в общем, как бы и признавался, что, конечно же, думали затем о дальнейшем движении на Москву. То есть об этом мечтали, на это надеялись, ну, как бы особо вслух не произносили, потому что было понятно, что это как пойдет.
Ну, в какой-то момент пошло уже плохо.
Плохо, да. Соответственно, бригада Котовского и две армии, часть Красной армии, в общем, их окружили, и не все из этого похода вернулись.
Да, ну, то есть, в общем, неудачная была экспедиция, в конце концов. Да. И главное, что с точки зрения имиджа тоже, поскольку действительно вот эти погромы и разнообразные грабежи этих сил Станислава Булак-Булаховича, они, в общем, Савенкова, наверное, дискредитировали довольно сильно. Собственно, он и в книге своей «Конь вороной», так сказать, довольно мрачно все это описывает.
Да, совершенно верно, потому что это выглядело как настоящий бандитизм, вызывало, соответственно, много издевок над Савенковым в прессе и со стороны его недоброжелателей, там вплоть до того, что ему пытались подарить шубу, значит, бойцы Булак-Булаховича, из которой только что вытрясли богатого купца.
То есть, все-таки я так понимаю, что если бы они дольше сопротивлялись, это могло совпасть ведь и с Кронштадтским восстанием, и с Антоновщиной. То есть, в принципе, можно сказать, что немного не повезло. Но, собственно, Савенков же потом сделал выводы вот из того, что произошло Кронштадтское восстание, что впереди какая-то народная третья революция. Так ли это?
Ну, насчет того, что совпало бы по времени, соответственно, с Кронштадтским восстанием, если бы они дотянули до марта, соответственно, 21-го года, то здесь, в общем, я не думаю, чтобы это серьезно повлияло бы на судьбы страны и на вообще на развитие событий. Понимаете, вот в Тамбовском движении там хотя бы была массовая поддержка населения. А здесь же пришли войска, собранные из сбора по нитке, самые разные от, соответственно, частей Деникинской армии до частей Булак-Булаховича и лимпинизированных всяких элементов. Ну да, одержали ряд побед, но, соответственно, стянули части Красной армии и быстро их разбили. Да? Тут как бы никаких даже перспектив для победоносной войны нет. Вот в отличие, скажем, от опасности разрастания Тамбовского восстания и перекидывания его на другие губернии. Или опасность, скажем, Кронштадтского восстания, которое совершенно не случайно так пытались, стремились задавить как можно быстрее, потому что это было страшно, потому что восстали флотские, восстали части Красной армии, и это могло захватить Красную армию. А угроза от, соответственно, от внешних вот этих сил, она была, в общем...
Ну, и идея партизанской войны, вот, которую пытался вести Савенков в 22-м году, тоже, в общем, была не слишком продуктивная. Тоже получилось, что это какие-то набеги банд с польской территории, в общем, были.
Ну, да. С другой стороны, конечно, ими обыгрывалась карта создание белорусского правительства, белорусской независимости, и, очевидно, какую-то поддержку они все-таки имели в крестьянстве. В общем, я тут, конечно, несколько поправлю себя, потому что это не только внешнее нашествие и внешнее давление было, да. А некоторый элемент вот такой ярко выраженной гражданской войны, он, конечно, имелся. Но
ну, такое зеленое движение, так называемое.
Зеленое движение при поддержке части крестьянства, да, расколотого расколотого крестьянства.
Знаете, есть еще один интересный сюжет уже о Савенко и как о политике. В этот момент вот эта встреча с Красиным, с представителем большевиков в Лондоне. Собственно, Савенков предложил им заключение такого компромиссного мира. Вот только непонятно от кого. И непонятно, были ли уполномочия у Красина вести подобные переговоры.
Там получилось очень интересно. Это не была инициатива Савенкова, как можно подумать. Ему это предложили на встрече Черчилля и Ллойд Джорджа. Ему предложили встретиться с Красиным. Он, надо сказать, как можно понять из его воспоминаний, несколько растерялся. Собственно говоря, потому что он никого не представлял, с одной стороны, а с другой стороны, и вести такие переговоры ему было достаточно странно. Но, тем не менее, он сказал Красину, и, собственно говоря, это, понимаете, это было подано Савенковым, потом в разговоре с Ллойд Джорджем, что Ллойд Джордж, вот эти требования, которые озвучил Савенков, это, соответственно, частная мелкая собственность, да, это учредительное собрание, и это советы.
То есть, кстати, и уничтожение ЧК еще.
Да, и уничтожение ЧК.
Кстати, вот, он не настаивал учредительное собрание свободные выборы в советы.
Вот к этому времени он уже отказывается от лозунга учредительного собрания, и здесь очень хорошо видно влияние Кронштадта. В Кронштадте тоже выдвинули, собственно, лозунг «Советы без коммунистов». Вот. И англичане, лорд Джой, обещал, что он с этим лозунгом, с этими идеями, он, соответственно, и выступит, и будет требовать от большевиков, но, как обычно, обманул.
Да, вот еще один сюжет, это встреча Савенкова с Муссолини. Вообще, я так понимаю, что он поддержки-то не получил, но, тем не менее, потом Муссолини и похваливал. То есть, в общем, его заинтересовал опыт итальянского фашизма, я так понимаю.
А он примеривал, насколько можно понять из его письма 24-го года, он пишет, что эсеры чрезмерно ругают, значит, итальянский фашизм, что все-таки главное в итальянском фашизме, что он защищает интересы крестьянства, что он как пытается притушить классовые разногласия, и что империализм итальянский довольно случайен, итальянского фашизма, просто Италия маленькая перенаселенная страна, и поэтому вот эта внешняя агрессия, она как бы вот вынужденная, да, хотя мы теперь понимаем, что у национал-социализма германского, что у итальянского фашизма, что у любого другого фашизма внешняя агрессия, это, в общем-то, явно не случайность. А еще одна черта, которая была у итальянского фашизма, которая была как бы близка сердцу Савенкова, это, соответственно, не любовь к парламентаризму и попытка взять их под контроль. И он говорил, что итальянский фашизм никогда не допустит таких фигур, как Керенский или Милюков, за что те последние и ругают. А если понятно, что для самого Савенкова ругательство сильнее, чем Керенщина, просто не существовало. То есть тут еще такой культ сильной руки, организованной власти, не демократичной власти, авторитарной власти, но радеющих о обществе, о народе, да, патерналистской власти. Я думаю, что глубоко, Савенков, конечно, не понял фашизм. Тут только он какие-то внешние черты и близость себе ухватил, а представить себе, что будет с фашизмом и, соответственно, еще и к тому же появление национал-социализма, синонимом которого и станет, собственно, фашизм позже, Вот, он, конечно, себе представить не мог.
Ну, вот, собственно, к поездке, трагической поездке Савенкова в Россию, в Москву, его долго втягивали в это чекисты. Вот эта операция «Синдикат-2», она довольно подробно описана, поскольку давно раскрыта. Тем не менее, не очень понятно все-таки мне, например, до сих пор. Ехал ли Савенков вот с чувством обреченности его дела и имел ли уже в голове эту идею сдачи большевикам и перехода на их сторону на случай провала, или для него это все было страшно неожиданным? Вот эта вот ловушка, предательство, арест в августе 24 года в Минске. Как вы считаете?
Есть воспоминания, есть статья Бурцева, Владимира Бурцева, в 27 году написана, где он вспоминает о визите Савенкова незадолго до отъезда, где он сказал вот о своем решении, именно о решении, об окончательном решении ехать в Россию, посвятил его вот в наличии вот такой организации «Либеральные демократы», на что, соответственно, Бурцев, по словам же самого Бурцева, проверить мы не можем, насколько они точны, стал ему говорить, что как бы любой сложный заговор – это не по силам Савенкова. Максимум, что ему удавалось, это отдельные террористические акты. На что Савенков стал говорить, что он и пытается поставить там террористические акты, уговорить эту организацию как бы перейти вот непосредственно к террористической деятельности против одного какого-то видного коммуниста, чье имя не называлось. Но в какой-то момент Савенков начинает говорить, что да, возможно, я попаду в лапы большевиков, и тогда, конечно, расстрел. И здесь очень важная вещь. Он говорит, вот тогда я покажу всем этим эсерам Лебедеву, Зинзинову и Чернову, окопавшимся в эмиграции, как нужно себя вести на суде, как нужно бороться до конца. Здесь очень интересно, что в 22-м году, когда шел процесс эсеров Мягков, соответственно, один из его соратников и муж, соответственно, его сестры, он написал ему письмо, что эсеры, подсудимые на процессе, ведут себя достаточно неактивно, не так мужественно, как народная воля. И Савенков ответил, что, конечно же, эсеры хамы, импотенты и, слава богу, разлагаются, но нападать на них сейчас нам не следует. И там явно было видно желание занять нишу эсеров, на что Савенков свою организацию как бы и намечал. И вот здесь он говорит, соответственно, Бурцеву о том, что он фактически вот подаст этот пример.
Но получилось же совершенно иное.
Да.
Он полностью капитулировал, признал советскую власть и получил вместо расстрела 10 лет.
Ну да, Бурцев выдвигает теорию, что, собственно говоря, чекисты сумели уговорить Савенкова признать советскую власть разговорами о том, что коммунисты неоднородны, что они понимают фактически, что НЭП это вынуждено, они понимают свой провал, они понимают, чтобы победить, скажем, белых, а белых генералов, скажем, Савенков в этот момент довольно сильно уже ненавидел. И, соответственно, чтобы потом совместно расправиться с Троцким и Зиновьевым. То есть вот такая сложно сочиненная версия. Она, конечно, не исключена, но есть и другая версия, которую американский историк Ричард Спенсер высказал о том, что она еще даже более такая смелая, о том, что изначально Савенкова посвятили вот в этот замысел, и что ему даже как бы письма письма Троцкого и Каменева, да, давали, где, соответственно, гарантировалась его безопасность.
А из тюрьмы потом, в конце концов, не выпустили, помилования он не получил. Если мы читаем дневники, то мы видим, что он метался, все время просил, чтобы как-то его использовали, использовала советская власть. И вот финальный, собственно, такой важный вопрос. Все-таки убили Савенкова чекисты на Лубянке, или он вот в этой депрессии выбросился из окна во внутренний двор? Сам.
Ну вот смотрите, тут сразу нужно сказать, что вот эти 10 лет он получил не случайно. Я видел документы из архива президента, из папки «Дело Савенкова». Там есть потрясающее обсуждение членов Политбюро и записка Сталина, значит, 29 августа 1924 года, где Сталин пишет, что менять смертную казнь на 3 года заключения нас не поймут. Нужно дать хотя бы 10 лет. Да? Совершенно очевидно, что изначально Савенкову обещали меньше. Есть еще один очень важный документ, сентябрьский документ из этой же папки, решение Политбюро, адресованное Савенкову, чтобы он, значит, обратился в печать советскую, для того, чтобы личность Савенкова не подвергалась нападкам и травле, что Савенкову нужно сохранять иллюзию, что он может еще, как там написано, стать человеком и выйти на свободу. То есть вот эта схема была запущена, но в какой-то момент Савенков, хотя и находился в условиях достаточно комфортных. У него была, звучит интересно, но у него была двухкомнатная камера.
Да, с мебелью,
с коврами. Да, и, соответственно,
и с подругой.
Ну, несколько месяцев до болезни Любовь Дегов-Дерентель находилась с ним. А затем, соответственно, он пишет письмо, неоднократно пишет письма Дзержинскому, и в мае 25-го года, 7 мая, кончает жизнь самоубийством.
То есть вы все-таки считаете, что это было самоубийство?
Да, безусловно, потому что нет ни малейшей необходимости для чекистов и для большевистской власти, для Сталина таким образом убивать Савенкова. Если они хотели его изолировать от внешнего мира, они могли его годами держать в камере и просто прерывать какую-либо связь. А они могли в конечном счете объявить о его там, смертельной болезни, от смерти в случае этого. А самоубийство, оно ведь в субкультуре революционера, это ведь борьба, это ведь последний акт борьбы. Оно поднимает личность, это поражение власти. Большевикам это было совершенно ни к чему.
Ну что ж, у меня, правда, остались некоторые сомнения, поскольку ни один чекист за это самоубийство не был наказан. И, конечно, история, в общем, такая до сих пор с открытым финалом. Я думаю, что не случайно были об этом фильмы, и, наверное, еще появятся об этой трагической фигуре. Я благодарю нашего гостя, профессора, доктора исторических наук Константина Морозова. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.